Продолжает обостряться новое убийство высокопоставленного чиновника. В своем кабинете в Назране застрелен министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. С подробностями и первыми откликами корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первые данные об убийстве Руслана Амирханова сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова. Неизвестный, по ее словам, расстреляли министра прямо в его кабинете, где от полученных ранений он умер. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев был лично знаком с Амирхановым. Новость об убийстве его шокировала.
Я говорил всегда, что выбор президента Евкурова — два человека. Все остальные, они недостойны быть на своих местах. Единственное, два человека, которых президент поставил, которые являются истинными ингушами, болеют за свой народ, которые известны в республике как настоящие ингуши, как мужчины, да, как люди, которые будут болеть за свой народ. Это был Руслан Амирханов, это министр спорта Руслан Балаев. Я не знаю, что это могло быть. Откуда это, кто это сделал? Тут война идет. Непонятно, кто в кого здесь стреляет. Убивают и умирают ингуши. Слава Мухана был достойный сын своего народа. Это был человек слова. Это был человек, который жил в Москве. Это был бизнесмен, которому ничего не нужно было в этой республике, от этой республики, который не пришел отсюда воровать, а пришел делать, созидать, помогать своей родине, своим братьям.
По одной из версий, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник, работа Амирханова могла стать причиной убийства. С приходом чиновника на должность министра строительства Ингушетии начались массовые аудиторские проверки в строительной сфере, в ходе которых было выявлено много нарушений и фактов хищения бюджетных средств, объясняет источник в следственной группе. Этой версии придерживается бывший оппозиционер, а сегодня советник президента Ингушетии Муса Плиев.
Насколько мне известно, у него личных каких-то враждебных отношений с тем не было. Поэтому моя личная точка зрения – это его профессиональная деятельность. Дело в том, что в последнее время практически с приходом прошло перераспределение, как бы. То есть проверяли тендеры незаконные, законные, незаконные. Вот так в последнее время стоял вопрос. Поэтому я думаю, что там не обязательно проводить аудиторскую проверку. Достаточно, если пересмотреть тендер, то есть его законность, его выдачи, передачи. Он мог проверить, например, правильно ли ведется ли вообще стройка. Тем более, вы знаете, да, у нас после Дядикова вроде бы у нас 72 завода было построено, Дядиков уже так говорил, а вот мы пришли уже, там никаких 72 заводов не было. Да не было у нас вообще никаких заводов. Я вообще не понимаю, откуда эта цифра, хотя цифра обсуждалась даже на федеральном уровне, я помню, год назад. Я думаю, правоохранительные органы проверят.
Напомним, в Ингушетии за последние месяцы произошло сразу несколько громких убийств и покушений. 22 июня смертник взорвал кортеж президента республики Юнисбека Евкурова. Глава Ингушетии получил тяжелые ранения и только 10 августа был выписан из больницы в Москве. На состоявшейся в этот же день небольшой пресс-конференции президент Ингушетии заявил, что уже готов приступить к работе, но все же будет следовать советом врачей. В ближайшую неделю он проходит курс реабилитации в подмосковном санатории. Еще одно покушение было совершено 10 июля. В Назране убили начальника вневедомственной охраны Карабулака Исрапила Аздоева. Тремя днями ранее было совершено покушение на начальника экспертно-криминалистического отдела МВД Ингушетии полковника Магомеда Гадаборшева. Через три дня он скончался. 13 июня застрелен бывший министр внутренних дел республики Башир Аушев, а 10 июня убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Азу Газгиреева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О возможных версиях убийства министра строительства Ингушетии Руслана Амирханова и общественно-политической ситуации в этой республике «Радио Свобода» рассказала специальный корреспондент «Новой газеты» Ольга Боброва. Она только что вернулась из командировки в МАГАС. Беседу ведет мой коллега Андрей Шары.
Убийство жестокое, двое вооруженных людей зашли прямо в кабинет ему и застрелили человека на месте. У вас было ощущение в республике, что такое возможно? Вот это ощущение того, что беспредел может в любую минуту произойти?
Это такой вопрос, я так понимаю, риторический, потому что в Ингушетии, вот для людей, которые там с большей или меньшей периодичностью, постоянностью в Ингушетии бывают, это ощущение должно их покидать, ну, я не знаю, все последние годы. Но вот этот последний раз, последний мой приезд, обстановка в Ингушетии мне показалась какой-то особенно тревожной. И, видимо, вот это тот самый случай, когда кот из дома мыши в пляс. Потому что вещи, которые там происходили, по констатации правоохранительных органов, прокуратуры в том числе, по констатации правозащитников, мемориалов в первую очередь, такого в республике давно не было.
Речь идет о том, что слабая власть, неумелая власть.
Это, возможно, как одна из причин. Слабая власть и общая невозможность установить какой-то порядок в республике. Потому что мы понимаем, то, что сейчас в республике происходит, это гражданская война. С одной стороны, совместная спецоперация с чеченскими силами, которые, как констатирует Гайсанов, Рашид, нынешний исполняющий обязанности президента, только обострила ситуацию. Это с одной стороны. С другой стороны, отсутствие президента Евкурова и отсутствие какого бы то ни было... Ну, нет, я не могу сказать, что надзор по правопорядкам отсутствует. Он, наверное, в какой-то мере присутствует, но все понимают, что вот сейчас исключительная возможность все свои меркантильные делишки решить в республике есть. И я так понимаю, что все этой возможностью пользуются. И вот сегодня с утра мы увидели результат.
Вам представляется одной из вероятных вот эта версия, что речь идет о такой, ну, скажем, коммерческой или коррупционной версии убийства, о том, что министр мог быть застрелен из-за аудиторских проверок. То есть кому-то не понравилось, как проверяли.
Следствие сейчас рассматривает два варианта. Вот один тот, который вы озвучили, и другой из личной неприязни. Я так понимаю, что любая личная неприязнь к Мирханову могла проистекать исключительно из сферы его рабочих интересов, потому что строительство – это очень и очень, скажем, скользкий момент политики Республики Ингушетия, особенно последнего времени. Мы понимаем, что строительство – это та самая черная дыра, куда попадают и пропадают, в которые растворяются абсолютно те самые миллиарды, которые будто бы брошены на восстановление республики.
На что ингушский народ надеется, на что уповает? На возвращение Евкурова? Приедет Путин и, как в Пикалево, ведет там порядок? Или Кадыров поставит под каждым деревом бывшего боевика, нынешнего милиционера, и, наконец, спокойствие установится?
О том, чтобы ждали Путина, нет, я не слышала. Ничего подобного. Вообще ситуация, мне кажется, очень далекая от того, что происходит в Пикалево, хотя бы по причине ментальности, да, по причине иной ментальности. Это вот тот самый случай, когда, ну, ингуши не те люди, которые будут ссоры из избы выносить, хотя и они могут. И это первый момент. Что касается президента Евкурова, разумеется, его ждут, несмотря на всякие «но», потому что эти «но», человек все-таки проработал 8 месяцев, уже к нему появились, но, тем не менее, он фигура весьма-весьма легитимная, и то, что с ним произошло, ингушский народ воспринимает как свою личную трагедию. Что касается господина Кадырова, очень критично по отношению к нему народ настроен, несмотря на то, что руководство нынешнее пытается всячески сгладить возникающие противоречия, найти какие-то пути убедить свой народ в том, что это необходимо, в том, что присутствие силовых подразделений из Чеченской Республики на территории Ингушетии вот именно сейчас необходимо. Ингуши не хотят, категорически не хотят никаких тесных контактов, которые подразумевают ту или иную степень формализации отношений с Чечней.
Когда вы уезжали или улетали из Ингушетии и бросали последний взгляд на ингушскую землю из окна машины или через иллюминатор самолета, у вас было ощущение безнадежности? Ничего не получается, и так и будет эта несчастная маленькая республика вот так вот тонуть в этом беспределе, в коррупции?
Такой однозначный вопрос, и вот я хочу на него однозначно ответить «да».
Мой коллега Андрей Шарый беседовал со специальным корреспондентом «Новой газеты» Ольгой Бобровой, которая только что вернулась из Ингушетии. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Истемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. Остальным 7 подсудимым назначено наказание от 1,5 до 9 лет лишения свободы. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны принять все меры, чтобы обнаружить пропавший сухогруз «Арктик Си». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и возвращаясь к главной новости сегодняшнего дня, к убийству министра строительства Ингушетии. Он был убит сегодня в своем рабочем кабинете. Одна из основных версий убийства, так заявляют власти, — профессиональная деятельность погибшего. Ситуация в Ингушетии, о которой мы только что довольно подробно говорили, еще более подробно и уже в аналитическом ключе будет рассматриваться среди других важных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20:00 по Москве. Ведет программу, как обычно, мой коллега Андрей Шарый. А Сейчас нашу программу продолжит обзор международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Традиционно мы с вами начинаем обзоры с вопроса, что пишет о России.
Я расскажу о публикации в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Это путевые заметки о Сибири. Ну, сначала несколько слов о других материалах. Английская газета «Таймс» обращает внимание на тот факт, что в Чечне убивают исключительно оппонентов президента Кадырова. В Грозном, пережившем ужасы двух войн, царит атмосфера страха. «Таймс» считает, что соболезнования президента России Медведева остаются пустыми словами. На ту же тему пишет и газета «Индепендент». Я приведу несколько цитат. «Проститься с убитой правозащитницей Заремой Садулаевой пришли ее родственники и друзья. На подходе к ее деревне появился контрольно-пропускной пункт с вооруженными до зубов людьми. По деревне шныряют люди в штатском. Они вглядываются в лица скорбящих, нагнетают атмосферу страха. Если в совершении убийства Кадыров не виноват, то это значит, что он теряет контроль над различными военными и силовыми группировками. Кадыров обещает найти виновных, но родственники убитых не доверяют властям и намерены сами искать убийц». Другая британская газета Daily Telegraph пессимистично оценивает состояние экономики России. Причем, как считает газета, положение только усугубится в случае углубления мирового кризиса.
Ну, Игорь, на фоне этих невеселых публикаций остается и самое время поговорить о Сибири. Давайте вернемся к публикации в «Нью-Йоркере». Что там пишет и кто?
Литератор Иэн Фрейзер, постоянный автор еженедельника, 5 с лишним недель путешествовал по России, главным образом по Сибири. Книга об этом путешествии выйдет в будущем году, а пока «Нью-Йоркер» публикует пространные выдержки из книги. Приведу цитаты. «Для большинства людей Сибирь – это не территория, а фигура речи. В модных ресторанах Нью-Йорка или Лос-Анджелеса Сибирью называют самые дальние столики, предназначенные случайным посетителям. В этом смысле Сибирь сродни Америке. Обе территории – это своего рода конструкции, умозрительные образы». Далее Иэн Фрейзер делает трогательную ошибку. Ссылаясь на автобиографическую прозу Бориса Пастернака «Охранная грамота», он называет последние парты в классе «Камчаткой». Пастернак, конечно, гений метафор, но все-таки выражение «Камчатка» придумал не он. Это так, в скобках.
Ну, Чехов, наверное, придумал, который ездил на Сахалин.
Но вернемся к тексту, опубликованному в еженедельнике «Нью-Йоркер». «Я вырос в разгар холодной войны. Популярной тогда в Америке настольной игре, Камчатка была важным стратегическим пунктом. Ее надо было прибрать к рукам. Ну, а над Сибирью наши баллистические ракеты должны были лететь по направлению к европейской части СССР. Сибирь поставляла холод для холодной войны».
Красивая очень метафора. Но вот почему американец вообще заинтересовался вдруг Сибирью?
Он вспоминает фильм Куросавы 75-го года «Дерсу Узала». Он называет, кстати, Дерсу Узала траппером, который был удостоен «Оскара» как лучший иностранный фильм года. Иэн Фрейзер замечает, что картина была медлительной и длинной, как путешествие по Сибири. Так вот, его заметки тоже неспешны. Цитирую. «В 1885 году американский журналист Джордж Кеннон исследовал Сибирь. Он интервьюировал политических заключенных и ссыльных. Его книга привела публику в ужас и способствовала свержению царя. Мое восхищение Кенноном во многом подвигло меня на поездку в Сибирь. Мы в Америке любим дорогу. Для нас быть в пути значит быть счастливым и свободным. Дорога, несмотря на одиночество, открывает новые возможности. Для американцев горизонт – это оптимистичные виды на будущее. Но в Сибири я не испытал оптимизма, скорее наоборот. В Сибири дороги ассоциируются с заключенными и каторжанами. Кажется, безнадежность и надежда въелись в здешнюю почву».
Надо сказать, что, по сравнению с Кенноном, не очень сильно изменился подход к Сибири у современного американского автора, но все-таки это американский автор, и, соответственно, по голливудским, по крайней мере, стандартам должен быть хэппи-энд.
Да, в конце Иэн Фрейзер вместе с двумя русскими друзьями добираются до Тихого океана, и американец пробует из ладони солоноватую океанскую воду. Ну, а его приятель Сергей раздевается и прыгает в океан. Чем не хэппи-энд?
Ну, тогда и фильм «Титаник» имеет хэппи-энд. Спасибо, Игорь. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Продолжим разговор на российские темы, но уже взгляд не со страниц американского еженедельника «Нью-Йоркер», а, собственно, из Москвы. Здесь продолжается новый процесс по делу, новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мы пристально следим за тем, что происходит в суде. Сегодня очередной день. Сегодня там работал мой коллега и работает мой коллега Данила Гальперович. Данила сейчас по телефону в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что начало дня, начало обсуждения не предвещало ничего такого сенсационного. Это был обычный день, когда прокуроры, сторона обвинения, оглашают документы, которые они считают доказательствами. В данном случае сегодня это было оглашение тех документов, которые сторона обвинения получила в выемке документов в свое время из банка. Там есть масса переводов, там есть масса других документов, и, естественно, сторона защиты и обвиняемые указывали прокурорам на то, что и документы эти изымались с явным нарушением закона, и в переводах тех документов, которые были не на русском, допускались серьезные ошибки. Это было обычное изложение, так называемое, доказательной базы, до того момента, как прокуроры заявили свое ходатайство о продлении содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября этого года. Дело в том, что сейчас срок содержания под стражей по данному делу истекал уже 17 августа. За правлением срока обратилась сторона обвинения. Там была не только дата, там были еще и новые обвинения, и это было удивительным для очень многих, кто наблюдает за ходе заявления ходатайства. Сторона фактически обвинения, причем устно, она просто их проговорила, дала их судье в толстой папке с чуть ли не газетными вырезками, и основной пункт этого нового обвинения – это присвоение акций двух компаний, Томскнефть ВНК и Хакаснефтепродукт, путем хищения. Ну, надо сказать, адвокаты возмутились, они потребовали хотя бы какого-то текстового оформления этого ходатайства, они потребовали времени для ознакомления, и, пожалуй, вот эти новые обвинения в присвоении еще каких-то акций, еще каких-то компаний путем хищения будет в ближайшее время основной темой, за которую, возможно, и будут, на которую, возможно, и будут спорить прокуроры.
Спасибо, Данила. Это наш корреспондент Данила Гальперович, который находится на очередном заседании нового суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Мы приносим извинения за качество звучания. Данила по мобильному телефону выходил недалеко от зала суда. Видимо, были помехи. Мы продолжим следить за этим делом. Информационную программу «Время свободы» продолжит московская городская тема. Как сообщила пресс-служба партии «Яблоко», московские власти поддержали ее инициативу о введении системы раздельного сбора мусора и собираются закрепить ее законодательно. Тему продолжит наш корреспондент Вероника Баде.
В апреле этого года фракция «Яблоко» внесла в Мосгордуму разработанный совместно с «Гринпис» законопроект о внесении изменений в закон об отходах производства и потребления в городе Москве. Согласно этому проекту, в Москве будет вводиться раздельный сбор мусора. Предполагается также запрет на сжигание и захоронение несортированных отходов. Говорит один из авторов проекта Иван Большаков, заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко», член молодежной палаты при Мосгордуме.
Цель – это не допустить строительство мусоросжигательных заводов в Москве, это во-первых. А во-вторых, решить проблему отходов. Проблему мусора в Москве нужно решать. Но мы считаем, что решать нужно современным способом и экологичным способом. Потому что строительство мусоросжигательных заводов – это прошлый век. Большинство европейских стран отказывается от строительства мусоросжигательных заводов. В ряде европейских стран их строительство вообще запрещено. Если будет принят вот такой законопроект, то практически строительство мусоросжигательных заводов такого большого количества в столице будет не нужно. Достаточно будет одного мусоросжигательного завода, который можно будет реконструировать.
В чем вы видите опасность, которую несут мусоросжигательные заводы для экологии?
Во-первых, мусоросжигательные заводы выделяют диоксины. Это очень вредно для здоровья человека, особенно для здоровья детей. Помимо этих диоксинов выделяется очень много тяжелых металлов, других вредных веществ, которые очень негативно влияют на экологию города и непосредственно на здоровье человека.
А как конкретно будет осуществляться раздельный сбор мусора? Кто его будет осуществлять? Каким образом?
Мы предполагаем, что первоначальную сортировку мусора должны осуществлять сами граждане. Достаточно будет осуществлять вот этот вот раздельный сбор по двум фракциям. Это твердые отходы, которые можно переработать. Бумага, металл, пластик, стекло. И жидкие отходы, которые обычно выливают или как-то вот выбрасывают в мусоропроводы. И для того, чтобы это нормально все было организовано, необходимо в каждом дворе поставить несколько контейнеров. Greenpeace в Питере проводил уже такой эксперимент, он был удачный. Но в дальнейшем уже на специальных сортировочных станциях этот мусор еще раз сортируется и отправляется на переработку. Мы считаем, что это, особенно в условиях кризиса, сможет отчасти поднять экономику в Москве и развивать малый бизнес, который мог бы на этом зарабатывать деньги и развиваться.
К чему сводятся доводы противников проекта? Об этом Алексей Киселев, руководитель токсической программы Greenpeace России.
Доводы вообще в принципе противников цивилизованного метода обращения с отходами, это не следующее, что, во-первых, население не готовое, население настолько дремучее, что никогда в жизни еще никуда не понесет. Второе, что в квартирах москвичей невозможно поставить дополнительные емкости для разделения отходов, что Российская Федерация настолько богата первичными ресурсами, что зачем нам низкокачественный вторсырье, что раздельный сбор, сортировка, обращение с отходами, вот такое ресурсосберегающее, намного дороже, чем просто сжигать.
И как бы вы опровергли эти доводы?
Но эти доводы говорят люди, которые в принципе не понимают вообще, как надо обращаться с отходами. Потому что емкости никакие дополнительные на самом деле не нужны. Вот. А по поводу того, что вторсырье хуже, чем первичный ресурс, это вообще говорят люди, которые, по-моему, вообще не понимают сути проблемы в свете того, что по качеству тот же ПЭТ, да, он не меняет своих свойств. Ну, та же пластиковая бутылка, да, будь она из первичного полученного сырья, либо из вторичного, а при этом экономия энергии и выбросов загрязняющих веществ при вторичной переработке намного больше экономит, сокращает, предотвращает. То есть все, что говорится, это вот такие чиновничьи аргументы, которые абсолютно надуманы, и непонятно, зачем это делать.
Но в этой сфере, как я понимаю, задействованы немалые деньги. Как вы думаете, реализация законопроекта может встретить серьезное сопротивление?
Безусловно. Сам законопроект, он направлен на то, чтобы эти деньги сэкономить. Там деньги, естественно, намного меньше, да, соответственно, более прозрачная экономика всего процесса. Именно вот прозрачность процесса большая, да, вот это, скорее всего, конечно, вызовет, наверное, протест. Ну, а самое главное, да, естественно, там все стоит несколько дешевле в разы. И понятно, что Москва, которая привыкла осваивать бюджетные средства огромными кусками, это может не понравиться просто потому, что нет масштабности.
Если законопроект осенью будет принят, то уже в следующем году в Москве может начаться раздельный сбор мусора. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Одна из основных версий убийства министра строительства Ингушетии, которую рассматривает следствие, профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в собственном кабинете в Магасе. Неизвестные ворвались в кабинет министра и расстреляли его из пистолета и автомата. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийства Натальи Истемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток. Остальным 7 подсудимым назначено наказание от 1,5 до 9 лет лишения свободы. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны принять все меры, чтобы обнаружить пропавший сухогруз Arctic Sea. Судно с 15 российскими моряками следовало из Финляндии в Алжир. Связь с ним пропала 28 июля. Сообщается, что сухогруз подвергся нападению неизвестных в Балтийском море. Премьер-министр России Владимир Путин посещает Абхазию. Агрессивная тональность недавнего обращения президента России Дмитрия Медведева касается не только главы Украины Виктора Ющенко, но и всего украинского народа. Об этом говорится в заявлении руководителя секретариата Ющенко Веры Ульянченко. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна культурная тема. В Выборге накануне стартовал кинофестиваль «Окно в Европу», который открылся фильмом Владимира Хатиненко. Подробности рассказала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева, которая находится на фестивале.
В конкурсной программе, она началась уже утром, была уже анимация, документальное кино и два конкурсных фильма, но официальное открытие фестиваля, на нем был показан фильм Владимира Хатиненко, который называется «Преображение». Тут, правда, есть какая-то странность, потому что вот в буклетах, например, написано именно «Преображение», а на афишах, которые в городе висят, название фильма выглядит так – «Поп». Когда Хатиненко представлял свой фильм на открытии фестиваля, он вышел на сцену, и из его слов, в общем, следовало, что такое переименование – это продюсерская затея, которая самому режиссеру не нравится. Но справедливости ради скажем, что роман, экранизация которого предложена Владимиром Хатиненко, называется именно так – «Поп». Ну, по крайней мере, пока непонятно, под каким названием фильм выйдет в прокат. То ли «Поп», то ли «Преображение». Действие его начинается в 1941 году, когда на северо-западе России, на оккупированных фашистами территориях и по их инициативе была образована так называемая «Православная миссия». Для ее осуществления было выбрано 14 священников. Уже в 1942 году им предписывалось выявлять партизан и связанных с ними лиц, те, кто выражает недовольство немецкими порядками и так далее. Миссия предписывала духовенству, например, после божественной литургии совершить молебен о даровании Господом силы крепости германской армии и ее вождю Адольфу Гитлеру для окончательной победы над проклятым жидобольшевизмом. Это конец цитаты. Иными словами, речь идет о коллаборационистах. Правда, Владимир Хатиненко выбирает в героя одного из них, конечно, отца Александра, но в фильме он представлен положительно прекрасным героем. Там он спасает еврейскую девочку и становится приемным отцом ей десятку осиротевших малышей. Он отказывается отпеть полицаев, убитых партизанами, и напротив просит пощады для партизан, приговоренных фашистами к смерти. Он добивается разрешения привозить в лагерь для военнопленных еду, дрова, одежду, а на Пасху привезти самих пленных в храм. В общем, он перечит и нацистам, и позже советским товарищам и отправляется уже по их милости в ГУЛАГ. В общем, если исходить из названия «Преображение», то можно сказать, что отец Александру подобен Христу. В роли отца Александра, это очень важно, Сергей Маковецкий. И вот он играет высокую трагедию. Кажется, одними глазами вообще этот актер может выразить все человеческие чувства. Страх, нежность, презрение, любовь, отчаяние, жалость. И в тех же глазах подлинная, глубокая, выстраданная вера. А вот сам фильм Владимира Хатиненко, он, конечно, не выходит за границы мелодрамы и уж слишком активно давит на слезные железы. Вообще, рабочее название ленты было и не «Преображение», и не «Поп», а «Псковская миссия», еще несколько было рабочих названий. Но вот изменив это название на «Преображение», режиссер, в общем, довольно ловко ушел от обвинений в том, что оправдывает коллаборационистов вообще.
Рассказывала Марина Тимашева, наш корреспондент, который находится на фестивале, на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. От событий перейдем к комментариям некоторых из них в эфире, рубрика «Не только политика». Вчера вновь испытывали проблемы пользователи популярных интернет-ресурсов LiveJournal, Twitter и Facebook. Новые сбои в работе блогерских платформ и социальных сетей произошли спустя считанные дни после 6 августа, когда эти сайты не работали или плохо работали несколько часов в связи с атаками хакеров на ресурсы некоего грузинского блогера. О том, что же произошло, размышляет мой коллега Александр Бобраков.
Для меня тоже, что греха таить, блогера со стажем в несколько лет в этой истории два ключевых слова – это уязвимость и солидарность. Об уязвимости глобальных информационных систем говорили, конечно, и до того, как упал Твиттер. Атаковали сайты и банков, и органов власти разных стран. Но в случае с живым журналом и Твиттером ущерб от действий неизвестных пока хакеров одновременно ощутило, пожалуй, больше всего людей за всю историю интернета. Для тех десятков миллионов, что одновременно тщетно нажимали в минувший четверг на кнопку «Refresh», отказ в работе блогерских платформ, субстанций виртуальных, стал грубой реальностью. Что может быть реальнее уродливого изменения сложившегося образа жизни, физической невозможности воспользоваться привычным инструментом связи и самовыражения? Изменить не в лучшую сторону реальность от Аляски до Австралии оказалось до жути просто, и от этой глобальности еще более жутко. И здесь время вспомнить о солидарности, в том значении, в котором употребляет это слово философ Ричард Рорти. Солидарности нас в противоположность им. Мы – это не обязательно те, кто разделяет взгляды, скажем, пользователя Сухуми на российско-грузинский конфликт, но те, кто готов подписаться под следующими словами Рорти. «Дело в вашей способности говорить другим людям о том, что кажется вам истиной, а не о том, что есть истина в действительности. Если мы позаботимся о свободе, истина сможет позаботиться о себе». Это, конечно, применимо не только к интернету, но в интернете последствия покушения на свободу наиболее наглядны. Они сродни изменению будущего после того, как в прошлом была раздавлена бабочка. Одному из пользователей затыкают рот, и пользователи Фейсбука на другом краю земли, собравшийся показать друзьям кадры летней поездки к морю, вдруг оказывается неспособным это сделать. Атака на право одного человека высказывать свои идеи оказывается атакой одновременно на всех остальных, на их право размещать фотографии, сочинять литературные пародии, ругать или хвалить футболистов и политиков, короче говоря, свободно жить. И это ситуация для солидарности. Именно та уязвимость, о которой я упомянул в начале, может, как ни парадоксально, помочь понять, насколько хрупка свобода частной жизни в условиях недостатка воздуха и остро почувствовать себя человеком, а не вирусом и не ботом.
Александр Бобраков, рубрика «Не только политика». Информационную программу «Время свободы» продолжит еще одна наша рубрика «Сетевые разговоры». Как явствует из названия рубрики, речь пойдет тоже о том, о чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнения авторов интернет-дневников известных, не очень известных и никому неведомых.
В российской политической блогосфере родился новый термин «августовский синдром». Именно его обсуждают в дневниках в связи с недавним выступлением видеоблогера Дмитрия Медведева, обвинившего руководство Украины в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Необычайно популярной среди жижеистов оказалась запись Валерии Новодворской, в которой она интерпретирует президентское видеопослание.
Президент Медведев, подтверждая свою верность параграфам пакта Молотова-Риббентропа, одевшись в черную рубашку на радость покойного Риббентропа, обратился с посланием к украинскому народу, совершенно беспрецедентным хамским посланием, и поставил им на вид, что непонятно, с какой стати они хотят иметь независимую внешнюю политику, хотя являются гражданами Советского Союза и России как правопреемника.
Пользователь HP рассматривает новое проявление августовского синдрома на фоне происходящих в России законотворческих процессов.
Такое впечатление, что некоторые изоляционистские силы нарочно стремятся противопоставить Россию всему миру, поссорить ее со всем ближайшим окружением, сделать из нее пугало и осажденный лагерь. Весьма характерно, что на этом фоне принимается новый закон о том, что теперь для использования вооруженных сил на территории других стран президенту РФ даже не требуется предварительное согласие Совета Федерации. Он может принять такое решение единолично. Таким образом, развязать любую пагубную для страны военную авантюру, подобную афганской.
Проект закона, о котором здесь идет речь, был внесен в Госдуму Дмитрием Медведевым. Он дополняет статью 10 закона об обороне, определяя, что вооруженные силы могут оперативно использоваться за пределами России для отражения нападения на дислоцированных за рубежом российских военных, отражения или предотвращения агрессии против другого государства для защиты граждан России и судоходства от пиратов. Решение о применении войск принимает президент на основании постановления Совета Федерации. Однако закон не требует, чтобы санкция Совета Федерации непременно предваряла введение войск. Как всегда в ЖЖ, тема нагнетания враждебности между Россией и Украиной не обошлась и без шуточной интерпретации. С военно-патриотическим в кавычках заявлением выступил пользователь Object.
Когда Саша Коэн в роли Али Джи интервьюировал генерала Брента Скаукрофта, он спросил его, почему Америка не нападает на Канаду, и пояснил в ответ на удивление генерала. The amazing thing would be the element of surprise. Them would never expect it. Потрясающим в этом станет элемент неожиданности. Они этого никогда не будут ожидать. Сдается мне, что российское руководство недавно посмотрело это интервью, и нынешняя антигрузинская и антиукраинская кампания – отвлекающий маневр перед взятием Аляски.
Британскую прессу и часть общественности сегодня сильно занимает вечный для демократии вопрос: можно ли с целью спасения человечества или хотя бы одного человека воспользоваться информацией, полученной под пыткой? Речь идет о последних спорах вокруг неких данных, которые британские спецслужбы якобы получили от неких стран, где подозреваемых могли пытать. Джеральд Уорнер в своем блоге на сайте консервативной газеты Daily Telegraph разбирает эту ситуацию, не брезгуя хрестоматийными, даже слишком хрестоматийными доводами и предположениями.
Пытка – главный хит этого месяца для бьющего себя в грудь, истекающего состраданием либерального консенсуса. Эти мастера самобичевания всегда готовы ухватиться за вполне разумную, благородную, этическую обеспокоенность и превратить ее в истерику. Цивилизованные народы не практикуют пытки. К счастью, ни один британский агент не был даже обвинен в этом. Нынешние споры сфокусированы сегодня на другой опасности. Британия может извлечь некую выгоду из сведений, полученных от подозреваемого в терроризме, которому некая иностранная держава могла применять пытки. Возьмем гипотетическую ситуацию. Вряд ли она возникнет, но в то же время она не является невозможной. Член террористической ячейки сидит в тюремной камере. Известно, что он имеет сведения об эффектном преступлении, которое вскоре должно быть совершено. Он отказывается говорить. Остановит ли нас мазохистское уважение ценности цивилизации, которую он отвергает, от применения соответствующего давления, чтобы извлечь из него столь необходимую информацию? Или мы вернем его в камеру, угостим ланчем, и будем ждать, когда центр Лондона, Бирмингема или Манчестера растворится, поднятый на немыслимую высоту морального превосходства.
В то время как в Британии обсуждают моральные последствия использования пыток, в США продолжают бушевать страсти по поводу предложенной президентом Обамой реформы системы здравоохранения и медицинского страхования. В защиту проекта Барака Обамы выступил известный политический эксперт Стивен Перлстайн. Вот что можно прочесть в его блоге на сайте Talking Points Memo.
Последние атаки республиканских лидеров и их идеологических попутчиков на попытки провести реформу здравоохранения – настолько уводят от сути дела, настолько лицемерны, что могут быть следствием только циничного расчета получить корыстную партийную выгоду. Они стали политическими террористами, которые готовы сделать или сказать что угодно, лишь бы не дать стране прийти к политическому согласию по одной из самых насущных и важных проблем. Конечно, есть и здравомыслящая критика этой реформы, даже никто иной, как ваш покорный слуга, выказывал некоторые сомнения. Но нет ровным счетом никаких причин высказываться в том духе, что президент или соответствующий комитет Конгресса предлагают нечто, что может привести к переходу системы здравоохранения в руки государства. Это очевидная ложь, цель которой – испугать публику и остановить переговоры политиков.
Что же, становится понятным не столько из содержания, сколько из самой интонации, лексики, синтаксиса, приведенных сегодня записей в англоязычной блогосфере. Политическая культура англосаксонских стран решительным образом отличается от того, что мы видим на территории бывшей империи Романовых.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Одна из основных версий убийства министра строительства Ингушетии, которую рассматривает следствие, профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в собственном кабинете в МАГАСе. Организация Amnesty International заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Истемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова к 7 годам лишения свободы за получение взяток.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Нино Бурджанадзе ответила на вопросы слушателей «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Людмила Алексеева знает, кто должен отвечать за убийство правозащитников в Чечне.
Право автора.
Эксперт Михаил Блинкин считает, что Москва без реформ проживет не более 5 лет.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Министерство промышленности и торговли России предлагает поддержать автомобильную промышленность, как и в других странах, за счет финансирования государством замены старых автомобилей. По предварительным планам, автовладелец может получить за старую машину ваучер на 50 тысяч рублей, который он сможет использовать для покупки нового автомобиля, произведенного на территории России. При этом его общая стоимость не ограничивается. Об этом очередной выпуск «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
Проект Министерства промышленности и торговли предполагает, что хозяин старого автомобиля должен являться его владельцем не менее 1 года. Речь идет не только о легковых, но и о легких коммерческих автомобилях, то есть всех относящихся к категории до 3,5 тонн. В целом, таких 10-летних машин в России чуть ли не половина всего автопарка. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Михаил Пак.
Структура автопарка в России такая, что порядка 40-45% всех автомобилей приходится на те старше 10 лет. Это порядка 13-14 миллионов автомобилей. То есть, если потенциальные сети автомобилей будут предъявлены по той программе, которая сейчас обсуждается Минпромом, то это достаточно большие деньги, которые, к сожалению, я думаю, что пока у государства их нет. Я не думаю, что, по крайней мере, все эти автомобили будут предъявлены по этой программе, если эта программа действительно будет притворена в жизнь.
Если эта программа будет в итоге одобрена правительством и внедрена на российском рынке, в сторону каких именно моделей будет ориентирован спрос? Правительство, понятно, думает в первую очередь о производстве на АвтоВАЗе. Но ведь покупатели могут обратить внимание и на наиболее доступные иномарки. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Мне кажется, что реализация этой программы приведет к росту спроса скорее на продажу отечественных автомобилей, в частности, АвтоВАЗа. Вот эти 50 тысяч, которые получат люди, ну, они могут их использовать в качестве, например, первоначального взноса покупки автомобиля. Допустим, что у них вообще нет денег, да? Вот они приходят в банк, они как первоначальный взнос, там 10-15-20%, могут использовать, возможно, этот ваучер. Как правило, банки требуют при покупке машины этот взнос как раз 20%, оставшаяся сумма кредита выдается, значит, на покупку. Это приблизительно укладывается в стоимость машины в районе там 300-400 тысяч рублей, где как раз находится именно продукция АвтоВАЗа. Ну и кроме того, все-таки старые машины старше 10 лет, это в основном регионы, глубинка, там люди все-таки привержены к российским машинам, и кроме того, они легче чинятся. Там много кулибиных, которые способны починить машину самостоятельно, и просто продукция «Лада» ближе, чем какой-нибудь «Форд» или «Рено Логан».
В связи с предлагаемой программой возникают вопросы о том, что будет с теми старыми автомобилями, которые их владельцы сдадут, рассчитывая на 50-тысячный ваучер. В западных странах основные расходы на утилизацию старых автомобилей, как правило, несут сами их производители. Михаил Пак, компания «Метрополь».
Скорее всего, камнем преткновения является то, что в России пока нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы эти автомобили либо утилизировать, либо перепродавать, либо делать с ними что-то пока еще непонятно. И другого момента у нас нет, к сожалению, законодательства, которое бы регулировало эти автомобили, то есть как они будут потом продаваться. То есть налогообложение этих операций, к сожалению, пока в России в законодательстве не прописано. Но в то же время премия за утилизацию, если она будет введена, то она будет введена как минимум через 1/2 года, и, безусловно, за это время можно успеть достаточно много. Если действительно государство будет заинтересовано в введении премии за утилизацию и организации необходимой инфраструктуры для этого, я думаю, что это будет достигнуто в кратчайшие сроки.
Один из главных вопросов к предлагаемой программе – будет ли 50-тысячный ваучер от государства, по текущему курсу это чуть более $1500, достаточным стимулом для владельцев старых машин в России. Для сравнения, в Германии объем такой компенсации за автомобиль старше 9 лет составляет 2500 евро, то есть $3500. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Тут надо рассматривать все, наверное, в комплексе. Государство повысило пошлины на автомобили, с одной стороны. С другой стороны, рубль девальвировался, что поддерживает наш автопром. Вот теперь эта мера продвигается. Все эти вот меры, они призваны в целом поддержать продажи на автомобиле. Мне кажется, что эта сумма, она интересна. Ее можно будет использовать в качестве первоначального взноса на покупку автомобиля в кредит. кредит. Вопрос еще в том, сколько денег выделит само государство на выкуп подержанных автомобилей.
На этот вопрос и предстоит получить ответ правительства. Пока же разработчики программы из Министерства промышленности и торговли предполагают, что уже в 2010 году только в рамках пилотных проектов в нескольких регионах России может быть продано в целом до 200 тысяч новых автомобилей.
Продажи 200 тысяч автомобилей в год предполагает, что, соответственно, 200 тысяч машин сдадут. То есть, во-первых, государство должно выделить порядка 10 миллиардов рублей, чтобы такое количество машин купили. Если говорить, насколько это большая цифра или маленькая, приблизительно в этом году, например, в 2009, в России будет продано порядка 1 миллиона 700 автомобилей. Соответственно, 200 тысяч – это порядка 10-13%. В принципе, это реальная величина. Я не могу сказать, что она колоссальная. Но, опять же, она даст поддержку рынку. Еще одно из комплекса тех мер, которые делает правительство.
Михаил Пак, компания «Метрополь».
Безусловно, ее успешность будет напрямую зависеть от тех параметров, которые будут установлены в этой программе. На данный момент те 50 тысяч рублей, о которых сейчас идет речь, на мой взгляд, они пока все-таки недостаточны для того, чтобы оказать рынку сильную поддержку. Но, с другой стороны, поддерживающим фактором будет также и то, что, начиная, скорее всего, с середины, с конца 2010 года, мы можем наблюдать подъем продаж автомобилей, и вкупе с этой программой это может максимальный эффект иметь.
В Германии, где программа государственного финансирования замены старых машин на относительно недорогие новые оказалась самой удачной в Европе, в июле объемы продаж новых автомобилей оказались почти на 30% большими, чем в июле прошлого года, а в июне этот рост превышал 40%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Местные правоохранительные органы в разных городах недавно внезапно провели серию обысков в публичных домах, только начавших работу по новой системе «Flat Rate», что на русский можно перевести как «все включено». О том, какие бурные общественные дебаты сейчас проходят в Германии по этому поводу, рассказывает корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В Германии, в этой самой древней в мире сфере деятельности, время от времени появляются новости. В 2001 году такой новостью стал закон о проституции, попытка регулировать эту разрешенную в определенных местах труднорегулируемую деятельность. Точных сведений о числе работающих в стране проституток нет. Считается, что их примерно 400 тысяч, и что более половины из них иностранки, как правило, из Восточной Европы, но есть девушки из Таиланда и африканских стран. Финансовый и экономический кризис, да и конкуренция как таковая, заставили владельцев борделей искать новые модели для привлечения клиентов. Мужчина-клиент проститутки по-немецки называется «фраер». И вот более года назад до сведения фраеров была доведена реклама новых моделей борделей – «Flat Rate Бордель». Открывшиеся в Германии 4 «Flat Rate Борделя» под названием «Pussy Club» предлагают за 70 евро днем и за 100 евро вечером «All Inclusive». Столько женщин, сколько хочешь, столько раз, сколько хочешь, плюс напитки, массаж и прочее. Кто изобрел эту модель? Не владелица, но управляющая всеми четырьмя борделями 25-летняя Патриция Флораю утверждает, что она. Говорит Патриция Флораю. Конечно, мужчина имеет право на секс у нас столь часто, сколько он хочет. Но вопрос, сколь часто он может. При флэт-рейт для телефона я могу разговаривать 24 часа в сутки, так как болтать не является таким уж трудным делом. Но находиться в наших комнатах 6 часов подряд не сможет никто. В борделях в две смены работают в основном девушки из Румынии. По словам хозяев, им гарантирован дневной заработок в 100 и вечерний в 200 евро. Местное начальство обвиняет владельцев новых борделей в сокрытии доходов, в использовании девушек без права на жительство в Германии или без разрешения на работу. Но главное – в нещадной эксплуатации. Говорит Патриция Флораю. Что я могу по этому поводу сказать? Для меня эксплуатация – это тогда, когда кому-то не платят за труд. У нас это не так. Девушки предлагают услуги и получают за это деньги. Обе стороны, то есть бордели и сами девушки с одной стороны, и фраера с другой, вроде бы довольны. Хор самих девушек на ломаном немецком языке утверждает, что все хорошо. хорошо, что они всем довольны, и что сама модель снимает важную негативную составляющую в работе борделей традиционного типа – конкуренцию. И вот на все четыре борделя в конце июля был совершен наезд по полной программе. Обыски производили совместно представители различных служб – полиции, налоговой инспекции и санитарной службы. Меня, честно сказать, позабавили формулировки представителя полиции Петра Хёнле, говорившего о целях обысков и облав. Для того, чтобы получить фактическую информацию о том, что действительно на этом объекте происходит, каковы условия, как посетители действуют, в каких помещениях и в каких масштабах они совершают свои действия. И в этом смысле, я думаю, мы хорошо поработали. Два борделя в земле Баден-Вюртемберг были временно закрыты по причине антисанитарии. Два других, один из них в Берлине в районе аэропорта Шенефельд, продолжили свою деятельность. Двое владельцев борделей в Баден-Вюртемберге, оба из Румынии, временно арестованы и находятся в следственном изоляторе. Но они почти наверняка отделаются только штрафами. Управляющий борделями Патриции Флораю также грозит штраф за административное нарушение. Претензии стражи порядка озвучил представитель прокуратуры Штутгарта Андреас Туль-Эперляйн. Госпожа Флораю делает рекламу на том, что уверяет, что ее девушки всегда получают деньги, получают за одно только присутствие. Об этом говорится на странице борделя в интернете, об этом пишется в заявлениях для прессы. Но по нашим сведениям, там есть нелегально работающие, и многие сотни тысяч евро проносятся мимо казны, так как не заявляются как доход. Может быть, это и так, но доказать в суде это будет трудно. Очень возможно, что за атакой на флет-рейд бордели стоят коллеги-конкуренты. В критической передаче о новых борделях участвовала также владелица борделя со стажем госпожа Фелицитас Широ. Она заявила: «Важнейшей точкой уязвимости этой модели я вижу то, что женщины ведь являются живыми существами, у которых есть чувства, и эти чувства должны быть как-то защищены. В этой модели женщины являются только товаром». Газеты пишут, что в процессе обысков и облав были выявлены порядка 30 румынок без разрешения на работу. Но в принципе его несложно оформить, так как Румыния – член Евросоюза.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. И вот эта поучительная история из жизни немецких борделей завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим, естественно, о реакции на чудовищные преступления против правозащитников в Чечне. Реакции как внутри страны, так и за ее пределами. Поговорим о ситуации на Украине и о российско-украинских отношениях, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Свободу Аун Сан Суджи.
За нами тень уходят эти убийцы, за каждым правозащитником.
Очередное гнусное преступление. Ответственность лежит, безусловно,
около 900 литовских большегрузных машин пятые сутки стоят по обеим сторонам.
Из 11 взорванных итальянцев чудом выжил тогда только один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».